Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор о повседневностях, рамка программы, которая так и называется «Культура повседневности». Мы беседуем о наших обыте, то, что мы называем бытом, о повседневных практиках, как важнейшей части культуры. И эта повседневная жизнь очень часто определяет, формирует и изменяет культуру в целом. И сегодня мы поговорим о такое важное явление, которое не... Трудно сказать, что это полностью бытовая вещь, но, тем не менее, да, эта проблема сопровождает нашу всю жизнь. Мы поговорим о проблеме гражданства. Да? Вот история и практика гражданства. Что значит быть гражданином, определенной страны, какого-то места в наше время? Потому что от этого зависит действительно наша жизнь. В том числе и, я бы сказала, повседневное. Вот. И мы поговорим на эту важную тему с двумя нашими гостями. Вам представлю их. Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданского содействия, член правления общества «Мемориал». Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, добрый вечер.
И Андрей Захаров, доцент Российского гуманитарного университета, редактор журнала «Неприкосновенный запас». Здравствуйте.
Добрый вечер.
А я бывший доцент этого же университета в течение 30 лет там проработавший.
Вот, так что коллеги, можно сказать, да. Да. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, в общем, я бы сказала так. Вот тема навеяна недавно вышедшей книжкой такого интересного исследователя Эрика Лора, который называется «Российское гражданство от империи к Советскому Союзу», да, где, собственно, он исследует, как менялось вообще представление о гражданстве, вообще о принадлежности человека к определенной стране, скажем так, да, к определенному региону. Как это происходило в России, как эта вся история менялась до революции, после революции, что происходит сейчас. И я думаю, что эта тема и вообще те тезисы, которые выдвигает Эрик Лор, в общем, да, стоит их обсудить и, может быть, с ними поспорить. Но вот прежде чем мы начнем как-то обсуждать, что происходит, как исторически менялось это представление, взгляды самого автора на это, все-таки вот как мы сейчас понимаем, когда говорят, значит, мы, гражданин Российской Федерации или там, я не знаю, гражданин Германской Федеративной Республики или еще прочее, да, вот в современном значении этого слова, что это такое? Вот как мы могли бы дать хоть какое-то определение гражданства, от которого мы могли бы отталкиваться?
Ну, мне кажется, что определение дано. Это устойчивая часть, это устойчивая связь между человеком и государством. Но я думаю, что есть две разные вещи. Официальное наличие гражданства и чувство гражданственности. Вот мне кажется, что следовало бы это отличать одно от другого. И если гражданство – это то, что у вас поставлено в паспорте, и то, какой у вас есть паспорт или один из паспортов, то гражданственность – это чувство ответственности за свою страну. Вот та страна, за которую я чувствую ответственность, и за которую я ее несу и готова разделять, даже с властями, которые я, может быть, не поддерживаю, вот это вот гражданственность и мое чувство гражданства. Это то, чего мне не хватало в советское время – реализовать это чувство ответственности. Сейчас я могу это сделать, несмотря на те сложности, которые есть.
Да, ну, очень важный момент, но я бы сказала так, гражданство, вот эта идея гражданственности, да, ну, как Некрасов писала, что такое гражданин, отечество достойный сын, ну, да. Теперь можно сказать и дочь, если говорить современно.
Меня устраивает и сын.
Да, но я бы сказала, это все-таки такая метафорическая, это скорее какое-то личное. Ну, хорошо, я как-то вспомнила сразу дурацкий советский анекдот, меня страшно в последнее время беспокоит Гондурас. Значит, ответ был смешной, что, значит, ни чеши не будет, но я имею в виду, что, а если эмоционально мы как-то разделяем заботу о каком-то другом государстве, это же не значит, что мы граждане другой страны.
Нет, конечно. Вот как, мы можем эмоционально можем разделять, но мы все-таки в первую очередь ответственность несем за свою страну. И вот тут это пересекается с понятием патриотизма. Есть замечательное определение, которое было дано Адамом Михником, что такое патриотизм. Патриотизм – это та мера стыда, которую испытывает человек, когда от имени его народа или государства делается мерзости.
Ну да, Адам Михник, человек известный, да, известный польский правозащитник и писатель, журналист, да. Да, и, надо сказать, много размышлявший и делавший для, ну, да, вот, понимания патриотизма. Андрей, у вас какие-то были свои соображения?
Да, у меня есть такое соображение, что я хотел бы обратить внимание собравшихся на то, что когда к нам на улице обращаются гражданин или гражданка, для нас, бывших советских и нынешних российских людей, для меня, по крайней мере, это немножко пугающе. И это повод задуматься, почему, что такого есть в нашем гражданстве, что когда взывают к твоей гражданственности в публичном пространстве, это нередко настораживает. Милиционер называют гражданином, судья называют
гражданином. Теперь полицейский у нас, ну, неважно. Милиционер нам привычный.
Я помню еще и милиционеров, да.
Полиционер, как многие шутят, да. Слушайте, ну да, да, простите, да.
Ну вот это вот очень интересный феномен. И причем я подозреваю, что в этом феномене есть много патриотизма, то есть это наше явление, судя по всему. Далеко не везде, наверное, такое наблюдается. Раз так, то очень интересно поразбираться, что такое с российским гражданством происходило и как оно формировалось таким вот образом, что когда тебя называют на улице гражданином, ты напрягаешься.
Ну, понимаете, да, ну, потому что в советское время гражданин это было...
Гражданин, пройдемте.
Да, совершенно вот верно, именно, да. Вот оно было как-то узурпировано, я бы сказала, силовыми ведомствами.
Конечно.
Где слово «гражданин» звучало действительно что-то... Но, с другой стороны, согласитесь, когда... В первые годы революции, это после 900, февральской революции 17-го года, так. Когда слово «товарищ» вышло, так сказать, да, оно же было невероятным, все писали о том, что какое прекрасное слово «товарищ», это идея равенства, в каком-то смысле тоже была идея гражданственности, да? То есть такая горизонтальная связь, товарищи, ну, равенство, конечно, людей там, перед законом, не знаю, совестью и так далее. Что потом с этим товарищем сделалось в советское время? Это стало либо партийным кличкой, да, там, товарищ такой-то, товарищ такой-то, или официозом. Так что, мне кажется, здесь надо различать и, видимо, вот обсуждать, что... В языке произошла какая-то нехватка вот, определения вот этом, гражданственности.
Дело да? не только в этом. Дело в том, что у нас отсутствует обращение. Непонятно, как обратиться. Как обратиться? Госпожа? Странно. Какие мы господа?
Сударыня,
извините.
Лучше всего сударыня.
Сударыня, это, тоже это устарело, звучит. Это нечто такое мещанское, что, конечно, для меня, например, выглядит как очень архаичное
да никто,
обращение. Если непонятно, как обратиться.
Господа обращается. Более-менее но... привелось там в деловой сфере, в официальных каких-то церемониях, ну, да, но в просторечии там говорит, господин, вы не дадите мне дорогу, довольно странно. Действительно, не очень понятно, как.
Но, с другой
как
стороны,
это.
Если я спрошу вас, уважаемые дамы, хотите вы, чтобы к вам обращались как к сударыням или как к гражданкам, я подозреваю, что вы выберете все-таки первый вариант, а не второй.
В последнее время ко мне обычно обращаются как женщина. Передайте, пожалуйста, нам тот и тот.
Это вечная была история.
Потому что именно из-за отсутствия адекватного обращения. Как к вам должен обратиться полицейский? Что он должен сказать? Вот он мне кричит, женщина, вернитесь, мне нужно проверить ваши документы.
Ну, то есть мы предпочтем лучше женщины, чем гражданка,
не
да?
знаю,
если, кажется, если милиционер к
нам обращается. Я согласна на сударыню, но она не привелась.
Да, она не привьется, ну, очевидным
будем
образом.
Будем прививать.
Слушайте, но в каком-то смысле, да, ведь вот это отсутствие называния, оно же никогда не бывает случайным.
Абсолютно верно.
Да, значит, какой-то есть сбой в понимании вот то же самое взаимоотношение государства и человека, а именно, да, вот комплекса гражданственности, а именно прав и обязанности человека, да? Может быть, язык и отражает эту растерянность?
Я
да,
именно
Андрей,
к этому
да?
и клоню, uh-huh. когда говорил о том, что слово «гражданин», его произнесение и его бытование в нашей среде, оно настораживает и напрягает. Это не случайно. За этим стоит определенный тип взаимоотношений между человеком и государством. А если... посмотреть, откуда вообще пошло все это, то нельзя не упомянуть, естественно, 1648 год, Вестфальский мир и Вестфальскую систему, потому что понятие гражданина появляется вместе с понятием суверенитета национального государства. А там вот возникают почти сразу очень интересные развилки, потому что основной тип государства этого времени – это имперские государства. А имперские государства – это многонациональные государства. И возникает проблема, с которой мы сталкиваемся и сегодня, и сталкивались в российской истории очень долго и часто, это проблема соотнесения национального и государственного, гражданского и национального. Мы не сможем этот вопрос обойти, нам о нем придется поговорить.
Но мне кажется, что во Франции, например, это вот обращение «гражданин» именно возникло почти так же, как у нас «товарищ». Потому что ну, это значило,
революция,
конечно, французская революция и отказ от сословий. И все стали гражданами. Это самое главное, что для нас важно, это то, что мы граждане этой страны. И это, конечно, тогда звучало, но вот приблизительно так же, как у нас после революции звучало слово
«товарищ».
Ну, я
бы сказала, сословия там не то чтобы не совсем отменились, а просто, да, немножко модифицировано было. Ну, но, конечно, слом перегородок таких, да, которые совершенно разделяли сословия традиционно, конечно, произошел. Общество стало более мобильным. Но я хочу заметить, что вот эта проблема, да, ну, да, действительно, в империях невозможно выстраивать такую же, да, вот. То есть это огромная проблема вообще, действительно, что является... Какие параметры гражданственности? Ну, хочу заметить, что вообще-то в раннемодерных, или мы говорим, да, нового времени вот этих образований, когда начинается абсолютная монархия, но ведь гражданственность понималась скорее как лояльность по отношению к высшему монарху, да, были подданные, граждан-то ведь не было, да, по большому
счету. Это большая разница.
Именно, да, то есть мы говорим как бы о идее государства и гражданина, да, в отношении человека и государства, а идея общности, да, ну, когда мы говорим гражданин вот страны, да, гражданин России, да, у нас, представляете, есть вот страна с определенными границами, там, определенными культурными феноменами и целым рядом других вещей, о которых мы будем говорить, гражданами которых мы себя ощущаем. В таких вот, как бы, да, я бы сказала, там, в 17-18 веке, особенно в эпоху абсолютизма, были подданные, да, где лояльность королю или царю, да, была очень важным маркером вот идеи гражданственности. Но если мы говорим это современным языком, разве не так?
Ну, абсолютно верно. И, собственно говоря, типологии политических культур – это те, которые выделяют и противопоставляют друг другу политические культуры патриархальные, подданнические и гражданские. То есть тут мы никакого велосипеда не изобретаем. Но... Если можно, я вот хотел бы обратить внимание на один из тезисов, который озвучивает Лор в своей книжке. Он, естественно, критикует Российскую империю и те формулы гражданства, которые применялись в этом имперском государстве. И он говорит, что, в принципе, во многом Россия формировала свое понимание гражданства так же, как и другие государства. Но, говорит, было одно изъятие. Оно заключалось в том, что в России практиковались некие эксклюзивные практики в гражданской сфере. То есть вопросы гражданства с разными группами населения решались зачастую по-разному. И я задумываюсь, это хорошо или плохо? Первая мысль, которая приходит в голову, заключается в том, что это может быть очень плохо, потому что мы изолируем какую-то группу, мы стигматизируем ее, заявляя ей о том, что ее гражданство будет меньше, чем гражданство остальных.
Но если то есть он как бы неполноправный гражданин.
Ну, конечно, вот именно. Так и было. Черта оседлости об этом ясно говорит.
Совершенно верно. С этим невозможно спорить. А если взглянуть на эту проблему под другим углом зрения? Когда вы имеете среди своих подданных в империи, ну, скажем, какие-то группы, которые только начали осваивать, предположим, оседлый образ жизни, скажем так. И вы им говорите, давайте-ка подтягивайтесь и получайте какой-то... гражданский статус, пусть он у вас будет особым, но вы политически должны развивать. Это хорошо или плохо? Такое было или не было? Мне кажется, да.
Ну, это и сейчас есть. И это совершенно нормально. Мне кажется, это не имеет большого отношения к именно гражданству. Мне кажется, что это некоторые механизмы и практики привлечения в общество определенных групп.
Совершенно верно. Я клоню к тому, что когда мы ругаем империю вот за это, надо иметь в виду, что когда империя рухнула, именно из этих практик выросли политики аффирмативного действия.
А нельзя, так сказать, аффирмативное действие перевести как-то на более простой язык? Да, мы все-таки, да, мы сейчас говорим, да, широкая аудитория.
Можно, конечно. Это более благоприятное и более, скажем так, любовное отношение государства к некоторым этническим группам, нежели к другим. В основном группам меньшинств.
Но ведь это касается и не только меньшинств. Например, там, где права женщин ущемлялись, придание женщинам прав равным с мужчинами и некоторое инициирование для них как какой-то более благоприятной среды, это тоже совершенно нормально.
Ну, я с этим согласен. Хотя, по большей части, конечно, когда мы говорим о вот этой вот политике позитивного действия, имеется в виду национальная группа прежде всего.
Знаете, но вот на самом деле вот это вот важный момент. многообразие, да, вот культурных, этнических, значит, групп в Российской империи, конечно, требовало, чтобы это управлять, это все удерживать, да, приходилось идти на большой ряд компромиссов власти, потому что, конечно, с одной стороны, очень было привлекательно, в этот момент в XIX веке складывались национальные государства, где вот выстраивались такие унифицированные взаимоотношения граждан с властями, да, вот один единый закон, да, единая какая-то система поведения и так далее. В России это было невозможно. Ну, например, когда присоединили Финляндию, да, например, там не ввели крепостное право, потому что, если бы ввели, это Финляндия убежала бы обратно к Швеции, да, чего очень не хотелось.
А в Польше была конституция.
А в Польше была конституция, да, и, значит, в каких-то других анклавах были какие-то свои специфические системы законодательства, да, значит, ну, наверное... Я думаю, какие-то, если ссылали в Сибирь, то там за убийство, наверное, одинаково ссылали более-менее, я не знаю подробности. Но, с другой стороны, да, это было разумно, в противном случае было бы невозможно объединить такие земли.
Совершенно верно. И более того, я бы подчеркнул еще совершенно очевидный позитивный момент этого устройства. Он заключался в том, что когда вы организуете политею таким образом, вы естественным образом будете подавлять национализм. Как только империя начинает срываться в национализм и начинает превозносить базовую группу, на которой она строится, наступают ее последние часы. Кстати, Россия была не одинока вот в этой вот политике, потому что у нее был сосед, который делал еще более интересные эксперименты в этой сфере. Я имею в виду Австро-Венгрию.
А Османская империя, кстати, тоже, которая довольно гибко проводила...
После геноцида армян трудно здесь...
до геноцида, я понимаю. Но в течение 400 лет, в общем, тоже очень гибко работали, поскольку Османская империя тоже объединяла огромное количество.
Но так как они оскандалились потом, конечно, это все перечеркнуло практически. Я хотел бы просто мысль закончить, а закончу я ее чем? Многонациональность обязывает вот к этой вот пестроте. Пестроте, в том числе, к подходам к гражданству. И по какому пути шла Австро-Венгрия перед Первой мировой войной? Она превращалась в федеративное государство. Об этом говорили все. Все наблюдатели, которые за этим смотрели. То есть она превращалась в такое государство, части которого, сохраняя единство, должны были быть предельно политически автономными. У России это не получалось. Австро-венгерский опыт критиковался в империи. И, напротив, Россия начала заигрывать с великорусским национализмом и шовинизмом с Александра III.
И продолжает заигрывать до сих пор.
И все пошло в разнос.
Я абсолютно с вами согласна, потому что, если мы посмотрим крушение Российской империи два раза, да, а именно в начале XX века и в конце XX века, вопрос все время, да, как только была попытка вот как-то, я бы сказала грубое слово, тупо перенимать идею национализма в многонациональной стране, да, то тут же начинались бесконечные конфликты. Ну, да, действительно, Александр III, и, казалось бы, правильно, да, что надо унифицировать страну, что ж такое, у одних есть эти права, у других этих нет прав, и так далее. И формально вроде бы действительно так, да, почему-то даже какие-то быть привилегии у какой-то одной там группы этнической, а у другой нету. Но как только он начал унифицировать, вот и понеслось.
Ну, французы как-то справились, в общем, с этим. Вы знаете, когда у нас началась какой-то безумный разгул, ксенофобия начался, я провоцировала своих молодых коллег французских. Вот мы едем в парижском метро, и у нас, ну, треть вагона чернокожие. И я спрашиваю молодых девочек, скажите, а вам неприятнее было бы ехать в вагоне, где бы было больше французов? Ответ – полное удивление, непонимание – Светлана Алексеевна, они французы.
Ну, правильно, это система воспитания.
И это мне было очень приятно слышать, да. Они французы для них.
Слушайте, но мы говорим сейчас о разных вещах. Мы же говорим...
Но они граждане Франции.
Это понятно.
И это все.
Да, но, во-первых, я бы хотела сказать, что Франция в какое-то время была империей, да, но у нее были, так сказать, заморские колонии, которые она постепенно теряла, и вот сейчас теперь выходцы из бывших колоний, да, там оказывается Франция. Но мне кажется, там ситуация немножко другая. Да, действительно, это теперь граждане, и там, если идет правильная воспитательная работа в школах, чтобы ксенофобии не было, хотя она, конечно, есть.
Конечно, есть.
Но, по крайней мере, никто глупости не говорит в эфир. Это уже большое спасибо. Все-таки, мне кажется, здесь есть разные некоторые нюансы. То, о чем пытался говорить Андрей, что А процесс унификации, во-первых, должен быть, с одной стороны, очень медленным, да, потому что если это происходит, то это происходит так более-менее, да, там, когда рушатся перегородки, да, между какими-то анклавами, когда люди начинают, мобильность большая, когда люди начинают ездить, соответственно, да, разрушаются вот эти вещи, так сказать, да, вот такие замкнутые пространства. Но то, что, например... Да, то, что начал делать Александр III, это же насильственная унификация, где, соответственно, тут же Финляндия стала хотеть независимости, Средняя Азия тоже забрулила и так далее, и так далее.
Это было естественно, как развал любой империи. Это было неизбежно,
скажем,
противостоять этому было невозможно.
Теоретически, у России, если бы вот не была выбрана такая порочная политика, вот, Андрей, с вашей точки зрения, возможно было перерастание в федеративное государство? Вот, скажем, если бы не было там, первой империалистической массы негативных моментов.
Сейчас я отвечу, но я прежде хотел бы обратить внимание вот на какое обстоятельство. Империя может позволить себе развивать национальное чувство и стимулировать национальное чувство в своем ядре, если ее колонии находятся далеко, за морями. Как это делала, предположим, британская империя. Или та же самая французская империя. Можно быть националистом, когда твои подданные другого цвета проживают где-то в другом месте. Континентальная империя, австро-венгерская и российская, в первую очередь. Отчасти и османская тоже. Они не могли себе такой роскоши позволить. Потому что, когда колонии вот под боком, твои собственные. И когда граница между колониями и ядром подвижна, трудно очень говорить народу большинства, скажем так, этнической группе большинства, вот развивайте свое национальное чувство. Это кончится очень плохо, и кончится крахом. Вопрос, который вы поставили, я бы отвечал на него таким образом. Два императива сталкивались между собой. С одной стороны, надо было сохранять империю, поскольку это считалось политической ценностью правящего класса этого времени. Что этот правящий класс пытался делать с этой целью? Возвеличивать одну из этнических групп, русскую группу, русский язык, русскую культуру. Правильно это? К 17-му году русские составляли в Российской империи 48% населения. И на что, собственно говоря, был расчет? Мне вот это вот непонятно. Я думаю, что, в принципе, ответ на поставленный вами вопрос о перспективах федерализации постепенно, он должен быть позитивным, но условий, которые должны были это сопровождать, было огромное количество. В первую очередь, политические практики империи должны были измениться. В Австро-Венгрии они менялись. Они менялись, потому что страна...
Австро-Венгрия тоже не выдержала, да? Напряжение тоже распалось, да?
Совершенно верно. Война погубила и тех, и других. И тех, кто шел быстро, и тех, кто шел медленно, и тех, кто шел более правильно и менее правильно.
Слушайте, мы вот обсуждаем там... Это очень важный вопрос, он имеет, конечно, отношение к настоящему более чем, да? Но смотрите, ведь еще проблема всех этих империй, особенно российской, которую мы как-то знаем, наверное, лучше, в том, что это были очень такие, традиционалистские... сословные общества, да, помимо того, что было много разных национальных групп, религиозных и все прочее, перегородки между классами были довольно жесткие. И давайте не забудем еще одну вещь. 47% русских, при этом большинство, это были крепостные. А это тоже вообще до 61-го года, 1865, это очень большая проблема, кстати, гражданственности, да? Хорошо. Вот, да, было дворянство, которое и было гражданами, да, и ощущали себя гражданами.
Во всяком случае, становилось.
Становилось,
после войны 12-го года.
Именно,
совершенно очевидно.
Да? Вот это гражданское чувство в современном плане, конечно, у дворянства постепенно развивалось. Появление европейских идей, собственной эмансипации, поскольку во времена Екатерины им
позволили... И ощущение того же крепостного права как собственного позора.
В каком-то смысле, но огромная часть русского населения, я думаю, представления о гражданственности имели несколько другие. Вот как с этим быть?
А я бы, кстати, не стал бы переоценивать и настроение дворян в этом плане, потому что как только их освободили от обязательной государственной службы, простите меня, когда сидишь в своем гнезде и занимаешься музыкой и литературой, в общем, это совершенно не обязательно в тебе будет стимулировать гражданское чувство. И здесь другая вещь наблюдалась. Как раз вот те люди, те, кого в России называли интеллигенцией, вот эти вот разночинцы, которые в XIX веке начали определять культурный климат страны, они были носителями идеи гражданственности.
Это верно. Во-первых, это уже появление с середины XIX века. И, конечно, разночинцы появляются после Александровских реформ очень мощно. Там все-таки немножко такая либерализация жизни, да, так сказать, вот эти кухаркины дети постепенно имеют уже право на образование и так далее. А, да, совершенно правильно, потому что они... Ну, слушайте, я бы сказала следующее. Тут есть тоже вопрос. Есть парадокс. Дворянство, которое боролось за какие-то личные свободы, потому что раньше они были, в общем, в положении полухолопов. Они обязаны были служить, а они служили, у них все могли отнять. Да, поэтому не очень-то они обладали чем-нибудь. Вопрос. Развивается ли гражданство при принудительной службе? Да, когда ты обязан?
Думаю,
или,
что нет.
Или гражданство опирается на какие-то немножко другие вещи? Да, потому что то, что Петр ввел... И даже до Петра это, да, обязательно служение, а тебе за это давали там поместье или все прочее. Это все-таки подданное, да, это ты служишь царю, он тебе дает подачки, ты ему верный. А идея гражданина – это уже не сколько любовь к царю, как любовь к отечеству.
Я боюсь,
а это немножко что... другая категория все-таки.
Я боюсь, что мы до сих пор больше подданные, чем... граждане, а подданные английской королеве больше граждане.
Вот мы остановимся ненадолго на этом таком тезисе, который требует обсуждения. И после новостей рекламы мы вернемся к разговору о том, что такое гражданство.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наши разговоры в рамках программы «Культура повседневности». Мы говорим о феномене гражданства, что, я думаю, для нас очень важно, потому что это не только абстрактные какие-то разговоры, это вообще идея гражданства, наших прав, свобод и обязанностей во многом формирует нашу жизнь, в том числе и повседневную. Да? Это, в общем, наше представление о том, что такое гражданин, дает нам вот какой-то очень важный импульс нашей жизни, в том числе и повседневных, и практик, и обращения друг к другу, вообще взаимоотношения между людьми. Ну вот к вопросу о подданных и о гражданах. Знаете, я помню, где-то я читала, я, к сожалению, сейчас не помню точно, кто были персонажи, как резко поменялось вот в эпоху наполеонских войн вообще представление о лояльности, да, вот о гражданственности. Потому что действительно, скажем, до Французской революции, до наполеонских войн все-таки были в основном подданные практически во всех государствах европейских, включая, да, вот верность королю была главной добродетелью, значит, жителя данной страны. И вот в наполеонских войнах там был очень интересный разговор, записанный как раз когда... Французский генерал, значит, перешел на службу, кажется, вот, да, то ли России, то ли, значит, германского, неважно, это, воевал с Наполеоном. И молодой человек, слушая это, изумлелся и сказал, как же так? Он же как бы предал свой народ. На что, значит, его дед говорил, ну, как, нет, неправда, он верен государю, а Наполеон, значит, узурпатор. И он как бы защищает... То есть столкнулись совершенно две точки зрения уже, да, молодое поколение уже считает, что человек не может предавать свою страну, неважно, кто там руководит, потому что он гражданин вот той страны. А старшее поколение считало, что идея гражданственности – это верность королю. Если короля свергли... Он служит королю, он воюет против Наполеона для того, чтобы вернуть на престол законного монарха. Да? И вот тут, мне кажется, очень интересно, потому что вот две разные этики.
Но это не совсем. Вы знаете, я с вами не совсем согласна, потому что все еще зависит от того, что делает в этот момент твоя страна. И если во время Великой Отечественной войны, да, кто-то из немцев перешел бы именно из идеологических соображений на сторону союзников, то я думаю, что его нельзя было бы осуждать за отсутствие патриотизма или немецкой гражданственности.
Вот, слушайте, это сложный момент. И, кстати, в войну, во Вторую мировую войну, было такое огромное количество случаев.
Конечно.
Как и в нашей стране, так и в других странах. И я бы сказала, что оценки это однозначно ведь до сих пор нет. Андрей, согласитесь, это очень болезненный момент.
А это нас просто подводит к тому, что мы можем выделить две... большие концепции гражданства в современном мире. Одна предполагает, что если вы являетесь гражданином того или иного государства, вы обязаны во всем одобрять деятельность вашего государства.
Особенно за границей.
Назовем эту концепцию жесткой. Концепция мягкая заключается в том, что гражданственность предполагает, если вы являетесь гражданином, в том числе и право критиковать свое собственное государство.
Не только допускает, а обязывает вас к этому.
Можно усилить. Можно усилить.
Конечно.
В конечном счете мы выходим к двум парадигмам отношения к оппозиции. Одна форма гражданства. Если ты гражданин, ты не можешь быть оппозиционером. Другая формула гражданства. Если ты гражданин, ты обязан быть оппозиционером, если твое государство поступает неправильно.
Ну, по-моему, второй вариант однозначен просто.
Ну, это очень новая
иначе вообще перестаете быть вообще мыслящим существом
это
и чувствующим.
Так, но мы живем...
И самое главное, мне кажется, тут, это слово, которое я люблю больше всех слов вообще, наверное, сейчас, это чувство ответственности.
Все верно. Мы живем просто в стране, которая придерживается первого понимания.
Да, вот именно поэтому подданные. Поэтому
всё
до сих
верно.
Пор подданы, если мы понимать в широком смысле этого слова. Не мы, сидящие здесь втроём.
Я бы сказала следующее. Я думаю, что как раз в нашей стране вот происходит, и, может быть, это как раз важный момент, вот столкновение двух вот этих разных моделей.
Конечно.
Первые модели, где... И, кстати, мы слово «патриотизм», да, забываем, а это входит в идею гражданственности.
Конечно.
И, опять же, слово «патриотизм» опять пытается, как бы, да, так сказать, государство узурпировать.
Оно приватизировано.
Да, приватизировано, да. Я бы сказала. Или а государственно, наоборот. Да, но в этом смысле это действительно... Мне кажется, вот такие дискуссии редко возникают. Что входит в это понятие патриотизма, действительно? Патриот тот, кто... Скорее, да, мыслит себя как часть общества, а государство, в смысле управления, это люди, которые, да, приходят, уходят, а мы можем что-то говорить о том, что мы чем-то недовольны, или мы должны действительно, если мы патриоты, мы должны принимать на веру то, что вот мы должны действительно слушаться.
Нет, вот знаете,
я бы сказала, что в обществе сосуществуют эти две модели, да? Это не то, что мы все исповедуем одно или другое.
Это верно, но старое и новое сосуществуют. Угу. И здесь вопрос, какая из них более передовая и более современная. Вот у меня был приятель такой есть, который во время Олимпиады в Сочи в 2014 году решил болеть за сборную Канады. Я его спрашиваю, почему? Он говорит, это шикарная страна. Мне она нравится очень. И флаг у них красивый. Я буду болеть за канадцев. Возникает вопрос, это гражданственно или нет? С моей точки зрения, абсолютно все равно. В мире, который становится все более и более космополитичным, и где...
По-моему, это пижонство.
Да, я тоже думаю, что так.
Это как-то несерьезно.
Вы знаете, я когда была во время чемпионата мира в Германии, один товарищ, извините, немец, вывесил на окно флаг Камеруна. Когда вы спросили, почему...
Почему нет?
Да, он сказал, потому что другого в магазине не было, остальные разобрали. А вот что касается патриотизма и любви к родине, я вот вам такой пример приведу. Когда развалился Советский Союз, очень много людей, чувствующих себя гражданами России, стало возвращаться из разных стран, в том числе люди разной этничности. И вот в это время появился такой центр времяразмещения в Тамбовской области, куда мы поехали, и одновременно заехали в один совхоз или колхоз, я уж не помню, тогда еще, где был директор, который принимал молодежь со всего бывшего Советского Союза. Фамилия его, по-моему, была Григорьев. И вот его спросили, что ж ты всех принимаешь, Григорьев? Ты вообще как Россию-то любишь? Ты патриот? И он так вот подумав, видимо, ему этот вопрос первый раз в голову пришел, он сказал, да, я патриот, потому что я это потому знаю, что когда Россия что-то плохо делает, у меня душа болит.
Ну, это высокое чувство ответственности.
Да, но это простой человек-то. Ведь, понимаете, это не человек,
да?
не какой-то сверхпилот.
Правильно,
это и есть
конечно,
патриотизм.
Это
и в определении Михника то же самое совершенно.
Слушайте, ну, я бы хотела сказать, что касается там боления за другую команду, вот это чистой воды и пижонство.
Ну,
я вот буду не такой, как все. Мне кажется, что как раз, как ни странно, вот это спорт сейчас становится очень важным, таким способом объединения. И здесь очень важны какие-то моменты, потому что люди там разных профессий, социальных групп, я не знаю. Это происходит такое, да, вот... Прекрасно, все болеют, да, все какие становятся друзьями. Мне кажется, это хорошее воспитание вот такого чувства.
Я этого совершенно не умею.
Нет, я не знаю, но, честно говоря, что там я человек увлекающийся, да, вот если там играет наша команда с какими-то, да, там, другими и все прочее. Я волей-неволей стихии начинаю болеть, и надо сказать, что это действительно объединяет людей, причем не под какими-то флагами вот сомнительными, знаете, там, ура, патриотизма или ложными, а вот это какое-то чувство товарищества, да, создается, которое совсем не вертикально, сильная, да, я бы сказала, там, не идея присягания власти, если вы смотрите с позитива, а я вам как раз, наоборот, горизонтальной связи.
Да? Это верно, с этим трудно спорить, но я не могу ехидно не заметить, что такое наша команда. Вот в хоккее, вот ребята, которые живут в Америке всю жизнь и имеют русские фамилии, это наша команда или не наша?
Нет, простите, если... они играют уже ведь не за нас, строго
нет,
говоря.
Нет, они приезжают на международные соревнования и играют у нас.
Ну,
это
хорошо.
Наша команда или не наша?
Ну, почему? Ну, наша, если она представляет данный момент Россию, мы же не смотрим, кто по национальности там играет, кто откуда приехал.
А что такое представляет Россию, возникает вопрос.
Да, как это превращается в бизнес, к сожалению.
То есть вот даже здесь не в этом вот, дело. Здесь знаете? Вот искать истоки патриотизма и его базу я бы не стал.
Нет,
все-таки.
Не истоки. Я имею в виду, что это какие-то проявления. Знаете, вот вопрос стоит о том, что даже если мы с вами договорились... О, там, да, что является патриотизмом, а все равно остается много моментов. Какие проявления и каким способом люди могут это выразить? А, кричать просто выйти и кричать «Ура, ура!» – это, в общем, как-то не очень, да, ура-патриотизм. Нет ли вот в этой игре, ну, ведь, понимаете, ну, с детства мы играем, вот разделились на команды, да, вы играете с этой, да, в этот момент вы работаете в этой команде стоя, да, вы как-то отыгрываете вот эту идею коллективности.
Я очень неспортивный человек,
да, не в этом дело. Ну, это могут быть по-разному, фанты можно играть, я не знаю, там, в лото, неважно.
Карты.
Я имею в виду, что нет ли в этом вполне невинном, да, почему так спорт популярен? Потому что он позволяет людям вот практиковать идею единства друг с другом, да, без агрессии. Ну, фанаты, конечно, иногда дерутся, что не приветствуется, это считается, да? То есть вы в какой-то момент, ну, можете проявить какую-то вот солидарность или, да, не знаю, гордость за страну, если выиграла команда. По-моему, это хороший терапевтический момент.
Я согласен.
А когда они в одной и той же стране бьют друг друга до полусмерти?
Нет, слушайте... Вот это вот уже, и, кстати, это всегда считается, что если фанат начинает бить друга, это вообще-то воспринимается этически, даже так сказать, все неправильно, да? Потому что есть какие-то определенные вещи. Да?
Мне кажется, что эта терапия патриотическая, она востребована по одной очень простой причине. Подобного рода практики нерациональны, они иррациональны. Они позволяют забывать о рациональных аргументах. Я хотел бы быть патриотом, когда я считаю, что моя страна поступает правильно, красиво, благородно. Тогда я буду патриотом. А здесь мне предлагают быть патриотом только потому, что кто-то одел майку с флагом моего государства или с гербом. То есть, где разумно это, где здесь? Патриотизм, правильный патриотизм, это разумный патриотизм. А в данном случае, ну, спорт, при всем уважении, воспитывает патриотизм другого типа. Ну, именно поэтому, прошу прощения, последнее слово на этот счет, именно поэтому диктаторы и авторитарные режимы так любят спорт. Они любят огромные соревнования, они любят олимпиады, они увлекаются этим.
Спорт как зрелище, а не спорт как занятие.
Слушайте, я говорю не о другом. Если спорт становится идеологией, это вещь печальная. Да, потому что, вот как мы знаем, что в такого типа режимах победа, значит, там в матче – это символическая победа над всем миром. Это отвратительно. Но мы сейчас говорим не об этом, а мы говорим, как люди чувствуют, да, вот как манифестация какой-то радости. Ну, как во Франции, когда там Франция в каком году стала чемпионом мира по футболу, там в Париже вышло несколько миллионов человек. Это был невероятный взлет вот какого-то, да, патриотизма, где было объединение всех и вся. Там Зидан, Призидан, все кричали, да, и прочее. По-моему, мне кажется, это же не
я два раза попадала. Один раз, когда Германия
что в этом плохого,
выиграла чемпионат
Европы. А что в этом хорошего?
Да почему нет?
Но это было не что-то невероятное. Все немцы вышли на улицу, торжествовали.
Нет.
И второй раз, когда Чехия попала в Чехию, когда они выиграли чемпионат мира по хоккею. Они с огромными флагами Чехии носились по...
Я задаю вопрос.
Это было что-то вообще невероятное.
Подобного рода дионисийские экстазы спортивные, они что, решают хоть одну социальную проблему?
Нет, ничего не решают, но люди испытывают огромное чувство счастья.
Я верю, конечно.
Я просто видела,
это,
как
кстати,
это происходит.
Это
эфемерная вещь.
Знаете, конечно, она эфемерная. Безусловно. Эмоциональные вещи не столь эфемерные, как кажется. Иначе бы, знаете, недаром там или накручивают на какую-то ксенофобию людей, мы сейчас вот об этом поговорим. Это тоже эмоции. Да, эти эмоции, мне кажется, как канализируются в правильный момент. Это ощущение единства.
И счастья.
И счастья, и людей разных. Да, в этот момент, как в любом карнавале, снимаются все эти переговоры. перегородки проблемы, да, и все радуются. И это дает очень позитивный заряд, и, как правило, люди радуются, они доброжелательны друг к другу. Да, да, вот это появляется...
И к окружающим.
И к окружающим. Это, этот момент очень важный, да, он как раз и цементирует вот эту идею национального, да, не националистического, а национального, какой-то некоторой общности. Ну, не знаю, как радость, простите, от какого-то спектакля, да, тоже люди вот объединены этим чувством, они, значит, им это сразу понравилось, они горды, какой там замечательно. Ну, хорошо, спорт ли, там, искусство, если оно опять не идеологическое становится, да, чего изволите, мне кажется, это очень важные вещи. Но я бы хотела перейти, иначе мы сейчас поговорим про спорт, увлечемся. Вот к вопросу о гражданстве в современном плане, а вот самым болезненным, это проблема мигрантов, да, ну, вот в Советском Союзе для определения гражданства в какой-то момент ввели паспорта в 30-е годы, да, что...
А до этого было написано в словаре иностранных слов, что это способ эксплуатации трудового народа, ну,
да,
паспорт.
Да, то есть до какого-то времени, да, ну, трудно себе представить, паспортов не было, да, при этом все равно как-то гражданственность, она определялась, гражданство, да.
Но это же было вот очень короткое время, да. В империи
и потом,
была паспортная
это было
система.
Предположение, что будет мировая революция, вот они ждали этого, какие могут паспорта данного государства, когда вот завтра уже настанет...
Ну, революции не было, ввели паспорта, да. Это стало вообще, да, скорее так припиской к месту, нежели определение гражданства. Но это было очень жесткое определение, вот гражданин, не гражданин. А в нынешнем современном, да, мире, я думаю, что вот большая проблема связана с тем, что, с одной стороны, все равно у нас паспорта, да, которые играют функцию, в общем, все равно достаточно жесткую. С другой стороны, огромная мобильность, огромное количество мигрантов, которые приезжают и так далее. И это ставит проблему, а, собственно, как здесь оформляется гражданство, как себя люди... Человек тут 20 лет живет, он себя эмоционально чувствует гражданином, а, извините, прав у него нет, потому что он мигрант.
Потому что вот плохой как? Закон, вот как? Больше ничего, на
ну, вот давайте,
деле.
Может быть, мы поговорим, а как сейчас вот строится это представление о вот гражданстве у нас?
Вы знаете, у нас закон о гражданстве менялся много раз. И в 91-м году, когда появился первый наш закон о гражданстве, где была 13-я статья с двумя частями. В первой части говорилось, что гражданами стали все, кто постоянно проживал на 6 февраля, на момент вступления этого закона в силу, на 6 февраля 92-го года, проживал на территории вот сегодняшней Российской Федерации.
То есть все автоматически становились гражданами,
да? Все,
да?
Так же, как мы с вами наверняка стали. А во второй части говорилось, что все, кто родился на территории Российской Федерации, стали гражданами по признанию. Ну, к сожалению, вот эта вот вторая часть не функционировала почему-то, потому что как-то вот очень быстро решили, что она относится только к тем, кто не имеет другого гражданства. Если люди приезжали в Россию, те, кто родился и уехал, например, целину поднимать, да, то они оказывались не гражданами. И, конечно, было очень много проблем, хотя была еще одна часть закона, 18-Г, где было сказано, что если вы не приобрели никакого иного гражданства, то в заявительном порядке можете стать гражданином Российской Федерации. И вроде все вот это могло бы так и оставаться. Но, к сожалению, в 2002 году, то есть через 10 лет, вот это 18-Г перестало существовать, и закон получил новую редакцию. Редакция была чудовищной. И если вот у нас сейчас где-то 200 тысяч в год приблизительно получают российское гражданство, до сих пор еще этот процесс происходит, ну, особенно вот сейчас активизация после событий в Украине, когда к нам приехало довольно много граждан Украины, то вот в 2002 году 24 тысячи получили гражданство, и только по старому закону, те, кто успел подать по старому закону. Ну, так получилось, что это совпало с моим... участием в Совете при президенте, и 10 декабря 2002 года удалось это сказать президенту. Была создана комиссия по внесению изменений в эту новую редакцию, причем, вы знаете, меня поразила вот реакция президента на то, что закон не действует, была поразительной. Он мне ответил, вы знаете, мне вообще тоже он не нравился, когда его подписывал.
Ну, слушайте, я бы сказала так.
Ну, ничего себе. Ну, человек подписывает закон, который определяет отношения между человеком и страной, и он ему не нравится, он его подписывает. Ну, во всяком случае, комиссию они создали, появилась новая редакция, и за первые два года ее действия 2 миллиона человек получило российское гражданство.
А скажите, а вот насколько легко, ну, скажем, приезжает человек работать сюда из какой-нибудь среднеазиатской страны, да, Вот здесь, значит, работает человек, я не знаю, вот как он может получить гражданство, если он хочет здесь остаться? Что для этого требуется?
Сейчас
вот
это снова интересно. Стало крайне проблематичным, mm-hmm. потому что он приезжает и работает очень часто нелегально, и это не его вина. Потому что, ну, слава богу, вот несколько лет, три года назад был принят закон о патентах, который, кстати, проходил с невероятной сложностью. Просто его не хотели. Я просто видела, как наши, ну, достаточно высокого ранга чиновники сопротивляются его принятию, потому что он коррупционен. Потому что наш парень, как просто почти так говорилось, наш правильный чиновник, не заработает денег, если будет такой закон. Однако он принят, и они сейчас могут легализоваться, приобретя патент, по крайней мере. И это не квотируется, потому что тоже был период, вот, когда это было просто с того же самого 2002 года, когда это было чудовищно. Фактически создалась армия нелегальной трудовой силы. И вот до сих пор, в общем...
То есть получается, что люди живут поражённые в правах?
Да, да, они поражены во всех правах. И любой вот встречный сотрудник полиции останавливает его, обирает, в лучшем случае. В худшем случае, если начинается кампания по борьбе, так сказать, официально, и он должен отчитаться по плану, за
Вот вопрос, который сейчас встал ведь и вопрос в Европе, да, когда такая невероятная мобильность, когда люди там убегают из каких-то стран, где идут войны, да, или приезжают работать, потому что работы нет, да, вот в странах раньше все-таки так тяжелее было, хотя мы помним, что в последний год советской власти, ну, как бы приглашали то, что называли лимитчиками, да, унижительным словом, да, приглашали людей работать, им гарантировали какие-то там условные права, это уже... А сейчас вот, да, происходит такая огромная, так сказать, циркуляция людей, такое великое переселение народов. Встает вопрос вот и гражданство, и представление о стране, да. Ну, вот есть страна, где вот есть какие-то границы, и мы мыслим еще традиционно. И новые явления, вот такое невероятное количество мигрантов, которые ездят по всему...
У нас совсем невелико. Это просто... Да. Понимаете, ну, смешно даже говорить о том, что у нас по сравнению с тем, ну, например, мигранты из Сирии. Сейчас основная была вот проблема все это время Сирия и частично Йемен. Турция приняла 2 миллиона 900 тысяч, Европа приняла 1 000 000. Маленький какой-то Ливан тоже принял несколько сотен.
Сколько мы приняли вообще всего?
Мы приняли 2. У нас 2 сирийца имеют статус беженца. 2. Вот у меня таблица в руках, я могу сказать. У нас на сегодняшний день статус беженца имеет 589 человек. Человек. Из них 2 сирийца.
А скажите, а вот, скажем, нет, ну, хорошо, предположим, здесь
еще
такое
где-то
специфическое.
Тысячу, и где-то тысячу имеет временное убежище, которое сейчас не продлевают.
Свои миграции, ну, там, вы говорите, да, граждане Украины решили переехать в Россию в связи, там, да, с
Смытин, конечно.
Да, значит, у нас из бывших республик Советского Союза регулярно приезжают люди, работают и хотят здесь остаться.
Ну, это разные вещи, давайте.
Это разные,
Россия,
и тем не менее.
Вынужденную трудовую миграцию.
Нет, неважно, я все равно говорю, все равно встает вопрос, неважно, как они приехали, вынужденно, трудовую или так далее. Вот люди хотят, тут работают и хотят остаться. И вот вопрос идет об ощущении гражданства. Да? Значит, человек может 25 лет здесь жить. Дети его здесь родились и ходят в школы. И все равно он может оставаться не гражданином. Да?
Конечно.
Вот такая ситуация. И как это решать с точки зрения и этической, государственной и все прочее? Значит, появляется ситуация, когда огромное количество людей может быть не гражданами, с пораженными правами.
Надо давать больше возможностей законодательно получить
вот
гражданство.
Да.
Ну, я опять отсылаю к той мысли Лоры, которая говорила в начале.
Ну да, книжка Эрика Лора «Российское гражданство».
Да,
мы обсуждали
фактически
эту книжку,
мы воспроизводим те же самые эксклюзивные практики предоставления гражданства, о которых писал он. То есть это своего рода имперская традиция. Потому что, вот посмотрите, кому-то получить гражданство сегодня, даже проживая здесь, очень трудно. А некоторые группы, наоборот, имеют сегодня приоритет.
Ну кто же?
Ну, например.
Украинцы, например, которые хотят получить российское гражданство. Если вы гражданин Украины, то сегодня, прямо при пересечении пограничного пункта Российской Федерации,
Нет.
Вам будет пограничник говорить о том, что у вас есть право на получение гражданства Российской Федерации, и вам ничего для этого не нужно. Вы должны просто подать заявление, и это будет чуть ли не бесплатно.
Ну, ко мне же... Ну, что вы говорите? Ну, ко мне же приходят эти люди, которые живут уже здесь достаточно давно, с 2014 года, и не могут получить это самое гражданство. И делается это... Сейчас вообще они ко всем уже приравнены. И делается это через... программу добровольного переселения соотечественника.
Даже и для того, чтобы
получить, и для того, чтобы получить по программе переселения соотечественников гражданство, вот по 7 части 14 статьи закона о гражданстве в упрощенном порядке, для этого нужно иметь регистрацию по месту жительства, нашу сакраментальную прописку. И у нас сейчас мою коллегу Татьяну Котлер в Калуге судят за то, что она прописала у себя постоянно 176 граждан Украины.
176?
176 прописала, да. Ну а что? Она прописала, они получают гражданство. Ее судят. Она сидит на скамье подсудимых, вызывают свидетеля обвинения. Свидетель обвинения спрашивает, что можете сказать о подсудимой. Поклонится ей в пояс, говорит свидетель обвинения. И ее продолжают судить.
Слушайте, вот. Но вот мне интересно другое.
Сейчас ей штраф уже назначили. Это второй суд.
Можем ли мы считать, понимаете, ну, то, что было хорошо для Российской империи там, 150 лет назад, наверное, все-таки мы сейчас другое общество, да, и немножко другая история. А вот вопрос следующий, да, стоит ли действительно серьезно думать о том, чтобы был разработан гибкий гуманистический и прочий закон о гражданстве, чтобы люди, приезжая сюда, ну, соблюдающие, конечно, какие-то элементарные там правила, могли более-менее легко получить гражданство? А вообще, это, вот, да, это же такая проблема, ксенофобия, которая сейчас царит, да, которая насаждается, она же очень мешает принятию таких законов.
Главное, да, что две группы, есть очень большие группы риска в отношении ксенофобии. Это молодежь, которая легко настраивается против кого-то, особенно неудовлетворенная своей сегодняшней жизнью, и правоохранительные органы и чиновники. Они против этого, и это очень трудно преодолеть. Нам объясняют, что они никогда не будут настоящими гражданами, эти приехавшие.
Знаете, но вот, к сожалению, мы затронули такую важную тему, а передача уже подошла к концу. Но я, во-первых, хочу поблагодарить наших гостей. Спасибо большое вам за то. И я думаю, что спасибо. Мы обязательно продолжим тему и ксенофобии, и гражданственности, и вообще наших каких-то очень важных представлений о мире, которые все равно сказываются на всех наших поведенческих и жизненных практиках. Хотим мы этого или нет. Большое спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.